не включать, да?
Можно.
Вот, пожалуйста. Значит, вот Парджани Махарадж провел. Майор Дваш провел. Пожалуйста. Вот первый вопрос. Как вы пришли в сознание Кришны?
В сознание Кришны. Первый раз я имя Кришны услышал от моего друга. Это был у меня институтский товарищ. Мы вместе заканчивали институт Амбариши Прабу. Это было в 83-м году. Я как-то так краем уха слышал, ну, после института наши дороги разбежались, он занимался, он работал, а я, как всегда, бездельничал. Так сложилось у меня все. И в 83-м году я услышал, что вот Амбариши, вот Арначкебе, что типа свихнулся. Ну, по городу стали такие слухи ползти, потому что город маленький. И до меня дошли эти слухи, мне стало интересно, думаю, как же так, с моим другом, что могло случиться. Я говорю, а в чем дело, что значит свихнулся? Ну, типа вот встает 4 утра, там что-то бормочет, ну, такая информация, потом мясо не ест. Ну, для того времени, конечно, это было странное поведение молодого человека. И мне стало интересно, любопытно, я пришел к нему в гости. А первое, что я увидел, изображение Господа Кришны на колеснице с Арджуной. Изображение мне понравилось. Я говорю, а кто эта красивая женщина на Кришну? Да, пока же ничего не знаю. И он мне так, мне ответ понравился. Он говорит, ты знаешь, Господь настолько красив, что женщины на него похожи. То есть я с этим согласился, да. Потом, я сейчас в деталях не помню, что он мне рассказывал, но все, что касалось Кришны, тот момент, вот та информация, которая у него была, и он со мной делился, мне очень понравилось. Все, я так с вниманием все это слушал, и в этот день очень быстро пролетел день, вообще время быстро пролетело. Я ушел от него поздно ночью, да. И он мне дал 3 связанных между собой бусинки и дал мантру, Хари Кришна мантру, и при этом сказал, что любые твои желания исполнятся. Ни о каких принципах, ни о чем, вот только мантра и эти 3 бусинки. Ну, я бросил их в карман, так особого значения этому не придал. И потом в очередной раз мы собрались на охоту, я вот с 10 лет с отцом все время охотился, потом в 14 лет он мне ружье подарил, то есть такой заядлый очень был охотник. И мы собрались на охоту. Зима как раз у нас в Сухуми, туда к берегу моря, на перелет. И вот стоим, и что-то не охотничий день, ничего нету, я вот так от безделья уже маюсь, вдоль берега хожу, так руки в карман и нащупал четки. Так стал повторять про себя. Рей Кришна, 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 Рей, 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 Рама, не успел мантру закончить, раз, летит. Утка, бах, свалил, у меня еще больше появился азарт, я уже начал четкий мантру повторять таким усердием, усилием, и начало налетать. То есть я в тот день пришел весь обвешанный дичью, радостный такой, что вот у меня есть волшебные слова, которые желания исполняются. И вот с этого началось мое знакомство с Кришной. Да. Удивились все охотники, друзья отца, вроде ничего не было. Один я там палил, стрелял, откуда, что. Я говорю, знаю волшебные слова, вам не скажу, я говорю. Потому что, думаю, скажу им, опередят меня в охоте. То есть было такое соревнование. После этого я попал в Питер вместе с Амбариши. Вот так я пришел к нему. Я маялся от безделья, ничего не было интересно. Не буду сейчас вдаваться в подробности, какой образ я жизни вел, но непутевый, скажем так. И мне настолько это все надоело, что вот я опять к Амбариши, правда, через какое-то время зашел в гости. Я говорю, давай поехали в Питер, просто погуляем. Это был 83-й год. Я говорю, давай просто погуляем, у меня денежки в кармане, тем более мы с ним старые друзья. квартира там двухкомнатная под ключик нас ждет. То есть, ну, думаем, как обычно, молодежь гуляет, погуляем мы с ним. Он говорит, давай, только я, говорит, на работе отпрошусь и поедем. Ничего не говорит, поедем, пожалуйста, говорит. Взяли мы билетик на поезд, сели в поезд, и с ним ехала какая-то девушка. Потом она по дороге вышла, ну, как знакомая его. И вот мы утром, когда проснулись, вечером сели в поезд, утром, когда проснулись, до Питера там двое-трое суток, сейчас не помню. В то время еще поезда, ну, такие шустрые были. Да, утром просыпаемся, ну, она там на стол, значит, завтрак решила нас покормить. Огурчики, помидорчики, сыр и целая такая курица. Прямо целая, жареная, ее бах на стол. Ну и решили позавтракать, и так, а я с Амбаришей рядом сижу, и он мне на ухо так, чтобы ее как бы не обидеть, чтобы она не услышала, не знаю, с такой, с таким вниманием и заботой все это сервировала стол, да, и он мне вот так вот на ухо, трупик, не ешь, говорит. И вот этот трупик я до сих пор не ем. Мне настолько запало это старому охотнику сказать, что это трупик, и настолько, ну, вошло в меня в глубоко, что я так посмотрел, думаю, господи, на самом деле лежит такой труп, и стало, ну, так неприятно и противно. Возьми, говорит, там сыр, огурцы. В общем, позавтракали, к этой курице так и никто не притронулся, и она, и, в общем, вот это началось, значит, первый мой принцип, который я стал соблюдать и до сегодняшнего дня, это 83-й год. То есть я прекратил, хотя до этого и убивал много, и как бы все, что ползало, летало, стрелял, но вот именно вот сказанное вот Бориши, вот это вот настолько вошло в меня, что я это все прекратил. А теперь приезжаем в Питер, да, он мне говорит, и получилось так, приехали где-то в 5 утра, взяли такси. И он говорит, мне надо по одному адресу, говорит, заехать и отдать. Он какой-то сверток имел там близким. Я говорю, хорошо. А потом вот мы едем на квартиру, как я думаю, в плане у нас. И будем гулять с ним по Питеру. Приезжаем утром, звоним в дверь, и картина такая. Открывает человек, вот странного вида. Худой, скрюченный такой, ну, внешне невзрачный очень. С мешочком в руке, бормочет что-то, открывает дверь, я же не знаю, о чем речь. Да. Заходим в комнату, второй, такой подслеповатый. Амока, по-моему, пандит его, он тогда еще был инициированный. Ну, от природы они, такие тела были какие-то неудачные у них, ну, скажем так. Тот подслеповатый, этот как вопросительный знак, крючок. И женщина с ними, этот самый, в черной косынке, такая тоже сидит стрёмненько. И вот с этими мешками такой гул. Я думаю, да, теперь я стал вспоминать, что про Амбариши говорили, вот он с ума сошел. Думаю, что-то похожее. То есть попал в дурдом, ну, мое впечатление такое. Если бы... как бы были бы другие лица, были бы другие типы людей, ну, внешние, тогда, может, я как-то это не воспринял бы по-другому, но первое впечатление было вот таким, как я говорю. Потом минут 10-15, значит, зашли мы в комнату, я же ничего не понимаю, о чем речь, зашли в комнату, другую уже, встали все, и потом раз так резко открыли занавески, и все упали на колени. Я так посмотрел, но как-то думаю, ладно, все встали на колени. Я встал, и вот так моему другу Амбариши показывал кулак, типа, ты чего? Да, оказывается, это алтарь. Первое мое знакомство с алтарем. Да. И что ты думаешь, вот где-то часам к 9 стали приходить преданные. Это казался на тот день ашрам. Жила там преданная Хладини Матаджи, которая предоставила вот эту двухкомнатную квартиру. Мамут Хакур был такой известный тоже на тот период преданный. И они там вот организовали ашрам. И стали приходить преданные. Вишну был очень такой приятный молодой человек, он тогда где-то в университете учился. Потом в медицинском институте учился. Сейчас вспомню имя его. Ну ладно, да, Шалограм тоже такой преданный. То есть такие приятные, нормальные, интеллигентные люди, с виду такие. И мне стало нравиться, то есть сама атмосфера. Прасад я у Амбариши как-то пробовал там. Ничего такого мудреного, рис и какие-то специи. То ли тмин, то ли еще что-то. То есть мне нравилось. И приготовили прасад, я поел. Теперь преданный там, ну, все обсуждения там, не знаю, на тот период, кто что знал, писание и так далее, все эти разговоры вокруг Кришны, вокруг Бога, духовная жизнь. И мне стало очень интересно и любопытно, и я сам предложил Амбарише, я говорю, давай, я говорю, останемся какое-то время, успеем туда. И я вот с этого ашрама не выходил 1,5 месяца вообще. То есть Амбариши побыл неделю, свое дело, видно, сделал, это, видимо, у него задумка такая была. Да, через неделю он уехал, я 1,5 месяца остался, и вот приехал уже в Сухуми домой к родителям, совершенно другим человеком, то есть стал уже соблюдать принципы, читать 16 кругов, и вот с этого началась моя такая духовная жизнь, да. И общение с преданными. То есть я привлекся больше не Кришной, потому что на тот период, хотя и сейчас иногда не очень его видишь и знаешь, но преданными. То есть мне всегда нравилось что-то делать для преданных, общаться с ними, потому что это, конечно, совсем другие люди, нежели мы вот встречаем повседневно везде. И потому я еще как-то держусь и цепляюсь, и жизнь и по-разному бросала, и проблемы такие внутренние были, но когда я вижу преданных, у меня сразу так на сердце становится радостно и как-то спокойно. Да, ну, потом началась наша деятельность, значит, ну, во-первых, мы собирались в Амбарише дома, у него был, кстати, этот дом сейчас является храмом в Сухуми.
Где же в Амбарише?
Да, да. Там жили его родители, значит, сестра, племянница, ну, двухэтажный дом позволяло, значит, место, он имел отдельную комнатку алтарную, келью, скажем так. И мы вот все наше время свободное, ну, от всякого рода деятельности, кто работал, кто еще чем-то занимался, мы собирались у него, потому что все-таки он был от природы лидером. Он как собирал нас и проповедовал, и служением занимал, то есть очень был активный сам. И на тот период, значит, стал вопрос книгопечатания. Как быть? Литература была, все это отснято, какие-то там эти фотокниги, мы их так называли. И то так расплывчато, это какие-то там часть какая-то из той литературы на то время, которая существовала. И тогда в Армении, значит, саньяса был такой преданный, саньяса помогал ему Камаламала, это вот те преданные с Армении, которые потом и попали в психушки и так далее. И вот первые книги начали печататься в советское время вот там вот в Армении. Ну, это то, что я знаю. Может, параллельно что-то делать, но, по-моему, нет. Первое там начиналось. И вот эти вот листы, форматы огромные, значит, потом рассылались по всему Союзу. И к нам тоже, да. А нужны были деньги на печатание книга, это все делалось подпольно, да, и тогда Амбариши привлек к этому делу Парджаня Махараджа нашего. Он был по тем временам парень крутой, потому что имел собственные Жигули, ну и каким-то бизнесом занимался. И тогда Амбариши ему сказал, вот нужны деньги, Парджаня пошел на такой шаг, что продал этот автомобиль, и эти деньги вложили в печатание книг. Потом этот сырой материал, значит, отправлялся по разным городам и к нам тоже, вот, в Грузию. Тот период этот материал хранили, был такой город, ну, есть, это второй город в Грузии, Кутаиси. Парджаня родом оттуда, и у него там была квартира, которая пустовала. Сами они с Сухуми жили. Он жил с родителями, с семьей. И вот там было хранилище, то есть склад. И мы периодически туда привозили и организовали, значит, ну как, из этих листов стали собирать книги. Во-первых, их надо было порезать, вручную сначала делали, было очень сложно. Потом у меня мой родственник, сосед, он работал в типографии. И я попросил его, я говорю, можно это порезать гильотиной, удобно же все это там. Лист его надо было на 4 части резать. Да, хотя это было связано все, ну, как бы, с опасностью, в том, что могли привлечь за это дело. И так или иначе, люди хотели помочь. У нас отношения были нормальные, и я тоже там таскал это туда. Все это делалось нелегально, скажем так, завуалировано. Но нам нравилась эта деятельность, потому что когда мы, я помню, даже вот эти листы, их, во-первых, надо было складывать. И мы целый день могли заниматься, даже забывали про еду, хотя просад все с удовольствием принимали, нравился вкус просада. Даже времени не хватало, настолько мы были увлечены этой деятельностью. И Амбариш, он всегда за что не брался, он настолько это у него красиво все выходило и качественно. Он сделал обложки сам. Потом, я помню, первую книгу, когда мы сделали, она была небольшого формата, такая толстенькая книга. Я помню, кому-то из преданных, сейчас не помню кому, он дал, и говорит, рви! Он говорит, как это священное писание? Рви, сказал! Ну, а слушаться Амбариш не мог и начал рвать. То есть он хотел показать, что настолько они крепко сделаны, что если даже кто-то задумает там порвать, не сможет. То есть это тоже предусматривалось. И мы начали, да, потом я на тот период ходил тоже на работу, был оформлен, ну, у меня такая была работа, не бей лежачего, как говорится, но так или иначе заведовал гаражом, и этот гараж у нас, автопарк, находился за городом, а работал я в озеленении города, такая хорошая работа была. И за городом, у нас контора была, значит, все находились в городе, а за городом строилось новое помещение для того, чтобы потом, ну, сотрудники перешли туда, и в стадии строительства это все было. Ну, были комнаты уже готовые, где мы даже спали, ночевали, работали там, и мы сделали там подпольную нашу вот типографию, скажем так. Да, и приходили преданные туда, там же мы готовили просад, там же коров, две коровы держали, потому что это было за городом. То есть стала такая вайшнавская жизнь у нас. И когда нас арестовали, это был 86-й год.
А первая книга в каком вышла?
Первая книга вышла, я думаю, где-то в 84-м или 85-м. Это можно как бы уточнить. Вот это. Я думаю, вот Арджаня мог бы подсказать, кстати.
И название книги.
Бхагавад-гита, как она есть. Mm-hmm. Да, с гиты мы начали. Первую книгу звали Бхагавад-гита.
На русском языке?
На русском. Mm-hmm. На русском языке, да. Тогда еще не было на грузинском. Это потом позже переводилось. Было на русском языке. Первое. Я не знаю даже, кто перевел это. По-моему, Госвами Махарадж Вайдьянат. Может быть, на тот период вы назвали его, занимался как-то переводами, может даже его перевод, не знаю точно. Так или иначе, первую книгу, вот, ну, это та книга, которая потом все эти годы она была, и вот недавно, несколько лет назад, по-моему, переиздали Бхагавад-гиту, там перевод по-другому чуть-чуть вроде улучшили. А так, эта книга не один, не два года, а сколько? Целых 10 лет с лишним, если не больше, была тот перевод. Да. И то ли 84-й, то ли 85-й, не могу знать. Потому что перед тем, как нас посадили, мы уже немало книг распространили, а распространяли больше, конечно, по своим знакомым, и потом выходили в город, возле книжных магазинов, больших там универмагах, и так под там, пиджачком или под курточкой прятали, и так подходили к людям, выбирали тоже, так или иначе, людей с интеллигентной внешностью, ну, нормальных, скажем так, в нашем понимании. И вот так вот распространяли
тираж.
Книги. А?
Тираж какой-то.
Я не помню даже. Парджани, кстати, может это уточнить, потому что он заказывал, он знал, сколько книг, какие-то взаиморасчеты они вели. Я, честно говоря, не знаю тираж. Ну, небольшие тиражи на тот период, я думаю, потому что вручную делать эти книги, это ж сам процесс, он долгое время занимал. Я думаю, это немного было. Но так или иначе, мы полностью были как бы заняты именно производством книг, скажем так. Потом в 86-м году нас посадили, то есть всю нашу деятельность. И что характерно, когда сделали обыски у всех, а делали же в Советском Союзе в одно и то же время, и, ну, план такой был у КГБ, и то место, где мы делали, ничего не обнаружили, все книги, все сохранилось, то есть, а так по домам, везде, везде у всех все нашли, а вот то место как-то Кришна защитил, да.
Сам печатный цех, да?
Да, там не печаталось, мы там собирали, то есть привозилось вот это отпечатанные листы, и потом весь процесс,
сшивание.
Да, сшивание, там склеивание, обложка, все делалось там.
Так адрес, значит, был в Сухуми?
В Сухуми, да.
В доме там Бориса?
А?
В доме Бориса?
Нет, это вот я там проговорил, наверное, прослушал, это за городом, я был на работе, на работу ходил.
Рабочее место ваше?
Да, рабочее место, за городом у нас была территория, где строился новый, ну, офис, скажем так, для работы, и он пустовал, и я как бы там, во-первых, я там был еще оформлен, и своих близких и преданных оформил многих сторожами. То есть там мы так или иначе там находились. Еще деньги получали от государства, да, от организации за то, что там спим и за то, что делаем свое дело. То есть все как-то так удавалось. И там же и коров доили по утрам, молочко вечером пили. Это было, значит, до 86-го года. В 86-м году нас посадили. Посадили и отправили кого куда, конечно, никаких книгах речи не могло быть, потому что там у нас даже отобрали все. Я помню маленькое изображение Прабхупады, маленькое такое. Так его попытался спрятать, тоже нашли, отняли. И четки все, да. В начале. Потом, конечно, когда мы в зону попали, и четки мы сами себе организовали, и книги потом кто-то прислал из ребят, то есть могли, была возможность и читать, и мантру повторять.
Какие-то имена сейчас можете сказать, кто в 86-м был посажен?
В 86-м из Сухуми 5 человек, это значит я, Амбариши, Вакрешвара, пандит Прабу. Он один был на тот период семейный человек, ему, я думаю, тяжелее всего было, потому что дети были совсем маленькие, две девочки, семья, и, конечно, этот разрыв. Но он все-таки пошел на это и, да, пошел, всем нам предлагали, откажитесь, мы как бы выпустим. То есть вопрос так стоял, не то, что там схватили. Нас после того, как осудили, еще полтора месяца, уже срок раздали, мы полтора месяца еще ходили, ну, на свободе, скажем так. Ну, видимо, они сделали то, чтобы мы отдумались. Да. Вакрешвара, я сказал, потом Ямарадж и Парджани. Тяжелее всех, я думаю, все-таки было Парджани, потому что его психушку посадили. У нас то в лагерях, в тюрьмах, а его в психиатрическую больницу, и потому что и этих ребят в Армении, вот Саняса, Камала Мала, Атмананда, там еще было несколько ребят, их тоже в сумасшедший дом и кололи, я не знаю, название этих лекарств, всякую гадость, они даже мантры не могли повторять, настолько вот так тяжело было.
Какие города это были, где мы сидели?
А? Где сидели? Сначала мы сидели в Самбариши, Грузии, Цулукидзе, такой город. Там, значит, четыре зоны было. И мы как-то, ну, Господь так устроил, попали с ним в одну зону. В разное время, вначале, когда осудили, мы были в тюрьме какое-то время, находились, его раньше отправили в зону, потом через месяц меня, и мы там встретились в зоне. И работа была такая, что надо было выходить на плантацию чайную и собирать чай. Но мы чай не пили и считали, что вообще это как бы грех кого-то травить. И не собирали чай, а когда выходили на этот самый работу, во-первых, когда я приехал, первое, что увидел, как выходя на работу, а Борис уже месяц до этого был до меня в зоне, там, значит, бригады, ну, от 25 до 40 человек заключенных, их выводят, 4 автоматчика, еще собака, ну, чтобы не сбежали. И до работы иногда час надо добираться, выйдя из зоны. Иногда полчаса, ну, время было. И Борис начинал петь Махамантру, и все эти уголовники подхватывали, и мы с Харе Кришна прямо с пением. Да, он очень мощный был в этом плане, он проповедник, конечно. И все уголовнички Харе Кришна, вперед на работу. Ну ладно, Харе Кришна хорошо, а теперь работать надо. А деятельность такая, что надо чай собирать. Мы считали, что это греховная деятельность. И решили не собирать чай. Но если собирать не будешь, в карцере будут держать. Но нас настолько уважали в зоне, блатной мир, скажем там, горы и так далее, паханы эти все, в общем, что сделали так, чтобы с нас не спрашивали, ну, договорились с администрацией, все, чтобы с нас эти килограммы чая, там тоже была своя норма, чтобы с нас не требовали, и пусть просто ходят, гуляют, но целый день тоже стоять и бездельничать, ну, как-то, ну, мантру, ну, сколько ты ее будешь читать, это мы же не садху, чтобы сели там и 24 часа, знаешь. И мы начали из чайного куста резать четки. Mm-hmm. А чайный куст очень красивые четки получались. Mm-hmm. Амбариш еще делал такие с гранями, с такой любовью, с таким отношением. Они прямо светились. И меня научил. И мы с ним вот занимались этим служением. А потом, когда кто-то на свидание приезжал, мы отправляли преданных, потому что в тот период была нехватка вообще четок. Были в магазинах и эти самые бусы пластиковые и так далее. А деревянных не было. Это редкость была, а с Индией тогда, какая связь, Господи, какая там Индия тогда на тот период были четкие, настоящие, ну, из Туласа, из Нима. И мы вот делали с этого, с чайного куста очень хорошие четки. Вот было вот такое занятие. Пробыли мы с ним там месяцев 8-7, я сейчас не могу точно сказать, и, значит, отправили нас в Хабаровский край. Строить, да, и тоже отдельно, мы один день вечером гуляем с ним по зоне, ну, зона такая территория, так или иначе можно на улицу выйти и прогуляться после работы вечером, там, что-то приготовить, тоже была возможность, потому что нам шли навстречу, видели, что мы не едим это, ну, то, что, от чего мы отказались в свое время, и как-то те люди, которые видели все это, им как-то хотелось помочь нам. Кто-то фрукты приносил, кто-то еще что-то. Мы сколько могли, не только для себя готовили, но там 3-4-5 человек всегда могли угостить просадом. И один день мы так гуляем, и слышу Начкебия, фамилия Борис Начкебия, начальнику. Нету его час, нету полтора. Я стал беспокоиться, думаю, о чем же дело, нет. Потом слышу свою фамилию, Чаргазия, к начальнику. Захожу. Сидит начальник зоны за столом. Есть опера, эти его прихвостни. Это такой маленький. В этой казенной одежде большой такой. Даже так смотришь, смешно. Смешно, наверное, со стороны было все это видеть. И разговор такой серьезный. Ты знаешь, говорит, твоего друга мы отправили к белым медведям. Это типа на север. Если ты здесь тоже будешь продолжать эту свою деятельность, мы тебе руки-ноги поломаем, говорит. И тоже, говорит. Я так посмотрел из-под лобья на них. Спокойно так. Я не заслужил, чтобы мне руки-ноги ломали. А если дело коснется этого, посмотрим, кто кому поломает. Вот это ляпнул. И уже думаю, сейчас будут. Ему стоило только сказать фас, и все. Да. И он так аж поднялся, у него усы опустились, он не ожидал такого. И потом смотрю, все, ладно, не болтай, иди. Пронесло меня, это выскочил. Оказывается, что произошло? Амбариши просто отправили в другую зону, рядом тоже в Цулупице, чтобы мы не проповедовали место. А там как раз проповедника в той зоне не было. То есть получилось, да, что тут я что мог там из себя выжимал и говорил. Ну, ту информацию, так или иначе, и тот опыт, который был у меня в служении, и понимание мое на тот период, кто такой Кришна. Ну, делился так или иначе, потому что не умолчишь, это настолько хотелось всем вокруг все рассказать, тем более там, когда целый день времени его. Да. И я еще какое-то время побыл там, и вышла амнистия. Мы же сидели, статья была уголовная, она звучала так. Нанесение вреда здоровью гражданам, увод их от общественно полезного труда путем религиозных обрядов, там и т.п., не помню концовку. В общем, вот такая чушь. И вышла амнистия. Я не знаю, с чем она была связана, обычно какие-то даты делают.
Прекращали это?
Да. Вышла амнистия. Не освободить, а перевести на поселение. Вольно, химия она называется так, на жаргоне. Вольное поселение. Значит, ты прикреплен к какой-то комендатуре, общежитие там. И работа. Цементный завод. Минус 50, Хабаровский край. А мы южане. То есть, когда нас вроде бы выпустили, ну, так или иначе, там больше ты свободен, ты можешь до 10 часов после работы там, ну, по городу пойти, тоже кино, скажем так, да, для мирян, нормально.
Какой год уже был?
Это был 88-й.
В Хабаровский край приехали,
да? Да, 88-й, или, нет, 7-й, 8-й, да, зима. С 87 на 88, то есть осень нас привезли, и мы зиму, лично я, до весны провел. Да, еще один момент расскажу вот в зоне. Значит, когда там этап большой был, многих вот так вот должны были отправить. Построили нас на плацу, там, а в зоне около 1500 человек у нас было. И теперь читают, кому надо на этап. Дошла очередь до меня, в Чергазе, я вышел из строя. И вдруг начальник зоны: вы видите этого человека? И так вся толпа раз, на меня, меня-то знали. Раз, что же он скажет? Это самый порядочный, самый хороший, самый, и начал меня хвалить, среди всех вас. Намазак пальцем. Голову опустил. И нас тоже. Тихо уже сказал. Подошел ко мне, обнял. У меня даже слезы чуть не из глаз не пошли. Давай, сынок, я тебе желаю всего-всего хорошего. Такой напутствие, как от отца. Я потом прокручивал, думаю, вот этот дядька, они такие вещи там заключенными творили. Так издевались, так избивали. Потом у них был врач, который на ноги их ставил, потому что их тоже могли проверить. Ну, мафия такая, они деньги там брали и все что угодно. Видимо, откуда у него вот это вот вдруг. Я так стал прокручивать, вот мое с ним общение заключалось только вот один раз, когда я ему сказал, что посмотрим кто кого, а до этого он каждый раз в зону приезжал на работу очень рано, часов 6-7 он уже был на работе. И как раз заставал меня в тот момент, когда я повторял мантру, потому что в бараке невозможно было, 150 человек, не тяжело. Я выходил на улицу, выходил по улице, и там, как бы, во дворе. И он, когда заезжал в зону, так увидит меня опять я утром рано, первого, кого видел меня. Ра Чаргазе Лоцулов по-грузински, что Чаргазе, молися? А я ему отвечал, а что у вас, я говорю, в четырех стенах делать, как не молиться? Вот это был один ответ, один и тот же вопрос. Каждый раз, когда он меня видел, молись, я говорю. И один и тот же ответ он получал от меня. И потом, видимо, ему же все-таки говорили, доносили там, что вот они не едят, они принципы, вот это принципы соблюдают и так далее, и так далее. И проникся в меня уважением. Не только ко мне, но и, видимо, ко всем тем, кто такой образ жизни ведет. Почему он меня и обнял, как
кроме
сына родного. А Бориш уже был в другой зоне, его же перевели.
А еще кто-нибудь из преданных известен не на там?
Имена? Ямарадж был из Акрешвара тоже в другой зоне. Нет, отдельно. Соседи. Отдельно, да. Мы по соседству были. А Парджанин был с вашей Чангой. Да. И теперь этап. Пересылка. Кутаистская тюрьма. Попал я туда, там мы этот самый клопов кормили. Ну, конечно, антисанитария, грязь, это. Потом Тбилисскую тюрьму. И тоже такая интересная картина. Собирали всех в Тбилиси, ну, с Грузии. Потом поезд, этап. И, значит, Хабаровск. Отстойник, так называется, комната, где собирают перед отправлением людей. Заключенных. Захожу, меня тоже привели, провезли под конвоем, захожу в эту комнату, она большая, такая огромная комната, и такая картина, сидит там Бориша, значит, возле лотоса, все эти уголовники тоже сидят, и он проповедует. Я так вошел, он меня не увидел. Я так подошел, прямо возле него, поклонился ему, такая атмосфера. И так он Бориша увидел меня, но, естественно, обрадовался, он даже вида не сделал, потому что он рассказывал о Кришне, так, раз, и дальше продолжил. Погрузили нас в вагоны, это Столыпин называется, значит, вот этот вот, поезд, который возит заключенных. А там как, значит, купе разделено на три яруса. По 12 человек. Там можно ехать или лежа, или так сомнуть. Все. Полмесяца. 15 дней нас везли туда. Кормили, значит, давали банку тушенки, кусочек хлеба, ложку сахара и кипяток. Ну, естественно, да, везли в разном купе, скажем так. Да. Ну, это клетка, конечно, загорожена. Если там пипи или по нужде, то выводит конвойный, обратно туда, все. И целый день бежишь. Полмесяца мы так ехали. Там сокамерники мои, да, в Кубе, кто были, ребята, они тогда видели, что я тушенку. Я бы, может, ее и выбросил, но и некуда. С другой стороны, как-то не поймут люди, они едят, и на глазах у них такие вещи, как бы. Фанатизмом мы, честно говоря, на тот период не отличались. Потом я очень много фанатиков видел наших. Ну, как-то наши ребята немножко умели вести себя. И забирая мою тушенку, им неловко было. И кто мне хлеб пытался подсунуть, кто сахар свой. Но я не брал ни того, ничего. Мне хватало моего куска хлеба, ложка сахара и кипяточек. Тем более, когда человек без движения, ему мало надо. А потом нам проще было, потому что у нас святые имена Кришны поддерживал, мантру читали. Да. Привезли нас в Хабаровский край, там вышли мы из вагона, шатались. Ну, без движения полмесяца тяжело. Лично мне было Ну, тяжело. Я думаю, все шатались. Там определили, значит, в одной комендатуре нас, Амбариш, и через 3 дня вызывают опять нас. Я обрадовался, думаю, вместе с Амбаришем будем. Ничего подобного. А, там начальник вызвал. Вы здесь опять, наверное, устроите свою там пропаганду. Его отправили на границе с Китаем. Есть Бикин, место такое. А я остался, значит, Хабаровский край, еврейская автономная область, столица там у них Биробиджан, и от Биробиджана Лондоко завод называлось место, где строили цементный завод. И когда начальство узнало, за что я сижу, они были поражены. О, гады, о, негодяи, это сам начальник учреждения, помощники, все были удивлены. Освободили меня от работы полностью. Я ни один день не работал. Сделали меня бригадиром. Получал по тем временам 500 рублей. Это огромные деньги были. Профессора не получали 500 рублей. В бригаде числился бригадиром. И целый день предоставлен себе. Иногда приходил на эту стройку, но думаю, хоть размяться с ребятами, дружим, все, там, заключенным. Нет. Лопату отберут, ты у нас святой, мы тебе не позволим. Иди домой. А мороз, холодно, я зиму не люблю. Я домой, что делать? А зарплату ж получали, деньги хорошие. Я на эти денежки брал продукты и готовил просад в течение дня. Вечером ребята приходили, 5, 6, 7 человек. Я каждый день угощал просадом. Это было мое служение. И читал Бхагавад-гиту.
Откуда?
Не один раз.
Откуда она была у вас?
Кто-то прислал. Потому что уже вольное хождение было, и можно было так.
Из дальневосточных преданных, да?
Нет, я думаю, что из Сухуми, по-моему. Я уже не помню, честно говоря. Кто-то прислал мне эту Бхагавад-гиту, и изображение Прабхупады такое редкое. Он так вот, одна нога так, одна согнута, вот так сидит, и такая улыбка, и вот это всегда у меня было на медитативное. Такое было изображение, я все время вот мантру читал, как бы. Вот Бхагавад-гита, и вот изображение Прабхупады, вот это что у меня было там на тот период. И вот так один из дней сижу я там, читаю Бхагавад-гиту, я ее несколько раз, уже даже когда письма там матери писал, там преданным писал, цитаты вспоминал с Бхагавад-гиты, уже сейчас я не помню, вот на тот период, ну, настолько свежо было в памяти, что я прямо не заглядываю в Бхагавад-гиту, цитаты оттуда в письмах, ну, где надо, все такое письмо проповедническое получалось. И один день я так сижу, и как раз в тот момент, когда Бхагавад-гиту читал, тут-тук в дверь заходят, здоровый дядька, генерал, в военной форме, мой начальник этот непосредственный, еще там несколько человек оперативников. Приехала комиссия, оказывается, они смотрят условия жилья, ну, так или иначе, проверка. Почему не на работе? Она, если не на работе, или болен должен быть, или нарушение. И тут начальник начал заикаться. Нарушение явно, не имеют права. Вы знаете, он у нас святой, он у нас вот это, он за это попал и так далее. Начинает объяснять, ну, как приключилось то, что я здесь оказался. Эй, святоша, такой здоровый дядька, откуда ты? Я говорю, Сухуми. Что, грузин? Я говорю, да. И он обрадовался. Русский дядя, генерал. О, грузин! И так в улыбке расплылся. Знаю, знаю ваши края. Вино у вас хорошее. Видно, отдыхал когда-то и хорошо отдохнул. Да. И спрашивает начальника, ну что с этим парнем? Чего вы его держите, если он у вас такой хороший? А вы знаете, там КГБ вот контролирует, это они же вот так, так, так. То есть мы бы рады его отпустить, но нас все время спрашивают, как он, что он, постоянно под наблюдением КГБ. И он говорит тогда, давайте собирайте документы и отпускайте парня. А это что значит? Значит, должен состояться суд, и там за такое поведение и так далее, ну, нет нарушений, могут, это же тем более схемы. А как КГБ, он говорит, отпускайте. Если он понадобится КГБ, говорит, его из-под земли найдут. И не только его, и нас тоже, если надо будет. Давайте. И меня через 15 дней суд, и меня отпустили первого.
Какой год?
Это был 88 год, была весна. Я не помню сейчас точно месяц, может апрель, может май. И я первым делом что сделал? Поехал, значит, в Комсомольске на Амуре, в Акрешвара сидел. Поехал, его проведал. Потом поехал к Амбариши, этот сам, вот, на китайскую эту границу, Бикин, город. Ну, пообщались мы там, день-два я даже остался у них, у одного, у второго. Потом сел на самолет, как белый человек, потому что денежки я получал там хорошие, и тогда в Сухуми из Хабаровска не летели самолеты до Симферополя. Я взял билетик и полетел, и освободился, вот. Это был, да, 88 год. Потом через... Они все-таки отсидели свой срок полностью. Меня раньше на полгода выпустили. То есть у меня было полтора года. Год я отсидел, и меня выпустили. У Амбариши, по-моему, было... Два... Нет, два с... Два с половиной. У Акришвары было два. А Ямараджу дали три. Но Ямараджу... Ямараджа посадили раньше всех, потом через год нас посадили. Первый суд, который состоялся на Сухуми, его в Киеве поймали за его такую обширную деятельность. Он был у нас неугомонный, он по всему Союзу ездил, проповедовал, делал какие-то там дела, служения, то есть на месте не сидел. Мы больше как-то так по себя в Сухуми, а он у нас мотался. Его в Киеве поймали, привезли. Значит, Сухуми, и первый суд состоялся над ним. И нас вызвали туда всех, чтобы мы дали показания против него. Ну, естественно, мы это не сделали. И тогда, когда мы это не сделали, на том суде против нас возбудили уголовное дело. И потом через год нас тоже осудили, срок раздали и посадили. Вот так это было. Конечно, тяжело было в том плане, что, во-первых, можете себе представить, что мы там, горстка преданных, ну, пять человек, допустим, те, которые не отказались и пошли в тюрьму, так или иначе, были преданные, которые мантру читали, и даже инициированы Яду Клешвар, потом Туласи, ну, их как-то клетка миновала. Потом многие другие тоже были, которые просто испугались, побросали четки, попрятались, и книги тоже избавились. Ну, так напряженные. И вот то ощущение, что вот какой-то островок, а на этом островке вот пять человек, и все вокруг против. Правительство там, под присмотром КГБ и так далее, такое давление. Потом, это же не в один день все произошло. Во-первых, КГБ, они же не бьют и не колотят, им это не надо. Они так умеют воздействовать на психику, и такой страх могут нагнать своим вот этим давлением, что очень тяжело это выдержать. Во-первых, они на работе, те, кто работал, проинформировали там всех, вплоть до того, что выгоняли с работы, чтобы родители пугали, родственников пугали, то есть и все начинают просить тебя, умолять, чтобы ты бросил. Самые близкие люди говорят, откажись. Откажись от чего? От Бога. То есть все предали фактически, так выходит. Знаешь, ты остаешься один на один с Господом, и вокруг все предатели. Хотя они для тебя хорошее внутри как бы желают, но цепляются за это тело, не понимая духовных вещей, говорят, оставь Бога. Кто в свое время сказал «оставь», я сейчас не хочу как бы вспоминать это имена ребят, но так или иначе, кто отказался, они такие потом и не возвратились, я имею в виду опять к Кришне. То есть очень много те, которые испугались, те, которые так иначе предали, были случаи, которые, которых заставили в КГБ написать против нас, так или иначе, какой-то материал, на основании чего нас посадили, должен же был быть. И были такие преданные, которые, ну, ребята, и я никогда не осуждал, и никогда, как, Господи, никто пусть не скажет, гоп, знаешь, потому что может в такую ситуацию человек попасть, что майя, она настолько сильная, что и разум отберет, и все. Единственное, если помнить Господа, то Господь все на свое место поставит. И я вот помню, когда отец, а я родителей очень любил, во-первых, с отцом были друзья, даже по охоте и так, и все, и я от своей матери, отца, помню, только хорошие. У нас очень такие тесные семейные отношения были. И когда отец говорит, ну ладно, сынок, если ты, говорит, себя не жалеешь, нас хотя бы пожалей. И у него, когда пошли слезы из глаз, это очень было тяжело. Я ему тогда единственное сказал, я говорю, папа, вот видишь белое, а мне хотят сказать, что это черное, могу я так жить? И он меня так обнял, говорит, все, сынок, делай, как знаешь, говорит, и все, и больше не было ни отговоров, ничего. Но он понял, что я не смогу просто по-другому жить. И своими ногами потопал. Хотя нам обещали, вот когда срок раздали, уже мы, каждый имел свой срок, еще раз нас КГБ вызывали. Говорю, ребята, вы, говорит, шутите с огнем. Если, говорит, вы не откажетесь, то мы вас сейчас посадим, маленькие сроки раздали. Там, говорит, намотаем, найдем за что. Ну, естественно, какую-то провокацию. Если не одумаетесь, то в Днепропетровск отправим. А Днепропетровск был на тот период, в советское время, психиатрическая больница такая, которую ломали там инакомыслящих. И если выйдете, даже если выйдете оттуда, то идиотами. Это прямым текстом. И вот это надо было принять и сделать этот шаг. Мы понимали, с чем мы. И нас что спасло? Мы, когда вот эти гонения были, собирались в Амбариши. Во-первых, мантру мы очень четко читали, не вставая, вот так вот. Сел в 4 утра, и все 16 кругов, и пели очень много. Пели махамантру, то есть киртан устраивали в комнате. И вот за счет этого я считаю, что вот имя Господа, оно как бы было всегда рядом, на устах и в сердце, и вот это помогло. А так очень сложно, как бы, было бы наверняка вот с этим аппаратом, который нас ломал, и мы выдержали только за счет того, что повторяли святые имена Господа.
Наверное, сразу хотел спросить, а как вы все получили инициацию?
Моя инициация получилась вообще интересно. Во-первых, я никогда никого не просил, чтобы меня инициировали, это раз. И никогда никому не обещал, что я буду соблюдать то-то, то-то. Потому что, во-первых, мы не имели общения с духовными учителями. То есть это было все по рассказам и так далее. Я уже был взрослый человек, я же не был мальчишкой, мне было уже 30, может, 30 с лишним лет, когда я познакомился, ну, с Кришной, скажем так.
Хотел спросить.
54-го. Мне уже 55 лет, вот во Вриндаване стукнуло, кстати. Да. И я думал так, Господи, кто там, какая-то Америка, Франция, не знаю, Италия, Запад этот, какие-то гуру, учителя. Кришна, понимаю, Прабхупада мне очень понравился. Во-первых, Прабхупада, первый раз, когда я увидел изображение, он мне очень в Амбарише. Кстати, я его такого изображения нигде после того не видел. Да. И когда я услышал у него баджан дома Прабхупады первый раз, а я даже в молодое время не любил никаких дискотек, вообще музыку, там Битл в то время это был вообще что-то для молодежи, все с ума сходили, эти кассеты, записи. Никогда. Бринчание для меня вообще было ноль. И когда я услышал звук каратал, и вот этот хриплый старческий голос, я так с удовольствием слушал это. То есть вот это первое, что именно я принял сердцем. А потом, да, слышал, там вот есть духовные учителя, а на тот период большой авторитет, но был для Советского Союза вот имя Вишнупада Хари Кеша Свами. Да. Я стал уже соблюдать принципы, жить с преданными, и тогда наши активные ребята во главе с Ямараджем, там Туласи, Бариши уже были инициированы, типа вот созрел еще один, и письмецо туда, как это делалось там какими-то каналами на запад. И в 500-летие Господа Чайтани произошла моя инициация, ну, без меня и так далее, и приходит письмо, и мне говорят, вот ты мою родвачку. Говорю, спасибо, ребята, за заботу, думаю, Кришна, раз так хочет, преданные хотят. И я вот так был, как бы, инициирован. И больше скажу, что вот самый трудный момент, и вообще все у меня связано с Прабхупадой, потому что, ну, как-то ему я больше доверял, чем всем остальным. Ну, скажу открыто. То есть сердцем как-то принял, потому что, да, конечно, раз уже так произошло, я почитал своего учителя, понимал за гуру. Могу одну историю рассказать, то, что связано. Я не знаю, стоит ли это печатать, потому что, хотя сейчас, я думаю, может быть, вот дали же мне имя моей родвачи, потом, да, когда Вишнупад приехал первый раз в Москву, ну, конечно, в моих глазах это было, знаешь, вот как солнце. Он очень светился. И вот я видел других учителей. Это мое личное мнение. Я не хочу никого не оскорбить или поставить кого-то выше. Мое видение, мое понимание, мое впечатление. Он для меня был, конечно, краше всех. И то, что я увидел. И потом, через год или два, это был 91 или 92 год, мы поехали на Вьясапуджу в Швецию. То, что я увидел, вот хочу рассказать. Мое потом заключение. А мантру мы привыкли все-таки. Я вот когда видел преданные ходят, разговаривают, при этом мантру читают. Мне не нравилось. Я даже первый раз, когда мы в Майяпур попали, я им борюсь и говорю, слушай, чем они занимаются? Они же оскорбляют имена Господа. Как можно так невнимательно мантру читать? А он мне сказал тогда. Я на всю жизнь запомнил. Конечно, грубо сказал немножко. Я думаю, так прямо не надо писать. Он говорит, сядь на свою задницу, я извиняюсь, и занимайся собой. Я говорю, что ты там читаешь мантру, читай, молись. Что ты смотришь по сторонам, кто как читает, кому тебе это надо? Ты делай, как должен делать. Я это хорошо, этот урок для себя запомнил. Да, теперь вот вернемся опять в Швецию, я Сапуджа, сижу, читаю мантру на опушке леса, это ферма Валмики, по-моему, называется, да. Идет мой гуру, Вишнупад, в спортивной одежде, первый раз я его видел, в спортивной одежде, четки в руках. И учеников у меня, как думаю, Господи, оторвался постоянно, не проберется к нему. Меня не видит. Я поклонился, он прошел. Поляна. На поляне стоит бык. А ему дальше надо по тропинке пройти. И бык в этот момент был, ну, был в ненастроении, видимо, там. Копытом землю роет, фыркает. Ну, большой такой вид грозный. И Вишнупад, смотри, остановился я в нерешительности. Испугался. Идти, не идти. Я сразу вскочил, как старый охотник, думаю, сейчас на рога залезу, если что-то. Но вижу, животное спокойное. Я же, во-первых, у меня опыт был. Я и в деревне рос, как-то палатки зверей, животных, на охоте все время. Спокойный бык нам занимается, ему 100 лет. Не нужен ни Вишнупад, ни кто, кто пройдет. И тут Вишнупад поворачивает голову так раз, никого нету, поворачивает и встречается со мной взглядом. А я английского языка не знаю, сейчас прийти ему там жестами что-то объяснять, что не бойтесь, быть спокойны, да идите дальше, куда вы хотели. Ну, не стал я это делать, мычать, млямлить, мне неудобно, как-то стало знаками. Единственное, что я сделал, так махнул рукой назад. Если боишься, типа, давай назад. И он развернулся, повернулся назад, пошел, так улыбнулся и ушел. Сел я и стал думать. Думаю, Господи,
а мы как представляли гуру? И тем более про него столько было всяких разговоров, отпрыгнув. Это тот, кто тебя за руку, за шикху, не знаю, за ухо ведет Господу.
И что я думаю, вот так вот меня будет вести Господу. Ладно, этот бык, а там страшилки, может, и побольше есть, куда мы отправимся, да? И на полпути, или опять он испугается, и как он меня приведет к Господу, если есть страх? Думаю, если Кришна рядом, как нам говорили, что Параматма, там Кришна, Гуру, все видит, все знает, откуда страх? Если присутствует страх, значит, Кришны нету. Если Кришна есть, страха нету. Мое понимание такое. Да, если человек нормальный, если у него мозги на месте, если он не сумасшедший, естественно, животное стоит, и... но он же не человек. Для нас так же было, что он чуть ли не посланник Господа. Я сел, сделал для себя тогда вывод, думаю, Господи, такой же маленький, несчастный, как мы все здесь. Только, конечно, красивее, мудрее, светлее, это факт. Я сделал вывод о своем духовном учителе. Вот так. То есть я подхвату, да. А там как будет дальше, я не знаю. На сегодняшний день-то.
Еще вот
хотел... Я не знаю, может, это даже не стоит писать.
Да.
Это...
С Диваном посоветуемся.
Да, посмотрите.
Может. А вот... Хотел спросить еще.
Я не хочу как бы оскорбить кого-то. Я говорю то, что произошло. И мое.
Вот майор Дос Прабу. В связи с вопросом о том, как развивалась история сознания Кришны на Кавказе, хотел спросить историю, что вам известно о Амбарише, как Амбариша пришел в сознание Кришны, поскольку его самого сейчас нету среди нас.
Амбариши пришел в сознание Кришны, он получил мантру, был такой. Анака Дундуки, фамилия его Лернер. Это один из учеников Вишнупада тоже, один из первых. Он, я знаю, на тот период приехал из Москвы. Вот они как-то встречались, общались, это было все без меня. И тогда Амбариши получил от него мантру и практически один ее в городе, ну как бы читал мантру, молился.
Какой год?
Это был... 81-й, 82-й. Это можно уточнить. Яду Клешвар здесь есть у нас. Яду.
Яду.
Сейчас Яду Хари он, да. Был Яду Клешвар. Вот у него можно уточнить, потому что Яду и Амбариши были инициированы уже до меня. И вот он мог бы, там, если вот даты нужны, вот с датами он мог бы помочь подсказать. Насчет Амбариши, я думаю, он тоже может сказать. Потому что мы с Амбаришей не общались после института, как бы я занят был совершенно другими делами, и как-то не пересекались. И вот как раз Амбариши я встретил в городе вместе с этим Анака Дундуки. И тогда просто случайно как бы. И тогда Амбариши, я стал жаловаться на жизнь, что все. Надоело и так далее, и так далее. И вот он мне тогда сказал, приходи, говорит, я тебе помогу. Вот это у меня этот самый осталось в памяти. И через год я это вспомнил. И потом вспомнил, что он как бы с ума сошел и так далее. Такие разговоры пошли. И я вот пришел к нему домой, и вот то, о чем я уже рассказывал.
Mm-hmm.
Вот так это произошло. Амбариши еще, он, конечно, проповедник был, ну, это от Бога. Во-первых, к нему домой приходили разные люди. Ну, в то время же это опасно было, могли привлечь и люди с большим положением в городе, скажем, горком, обком и так далее, там, какие-то начальники большие. И он вот так вот встречался индивидуально с каждым. И рассказывал мне о Кришне, они там мантру
втихомолку читали, не афишировали, то есть по-разному он с людьми общался и даже нам не говорил, потому что настолько было опасно, что он не хотел этих людей подводить и не говорил, что они тоже мантру читают, что они тоже уже преданные, практически принципы соблюдают. То есть в то время была такая проповедь. А потом, когда уже время поменялось, конечно, мы стали устраивать большие воскресные программы.
Сухоми?
Да, у нас первый ашрам вот после нашей поездки в 89 году в Индию, когда нас всех собрали, ну тех, кто, основная группа была те, кто сидели, да, и мы когда увидели, как там все это, и Амбариши сразу, и божества мы привезли, и ашрам у нас появился, и этот самый, и вот именно такая ашрамовская жизнь, храмовая ашрамовская жизнь у нас пошла вот после приезда из Индии, с 89 года. И все это благодаря Амбарише, потому что он умел и привлечь людей, и вот именно по качествам задействовать в служении преданных, то есть, конечно, мне всегда его не хватает рядом, и вот до сих пор не могу как-то еще смириться с этим, потому что, я думаю, он в лучшем месте, чем мы, но лично мне его не хватает.
Майор, даже право хотел спросить, вот значит тогда, в 89 году, у вас один храм был тогда в Сухуми, который был прежний домом Вариши, да?
Нет. Мы в деревне, значит, а тоже интересная история. Судья, который судил Ямараджа, его сын, это Артур Аракелян, потом стал Ачарья Нитхи. Это известный преданный такой. Ачарья Нитхи, он был президентом Ростовской ятры много лет, и он очень много сделал для преданных. И тогда, когда мы уже освободились, я ему сказал, я говорю, хочешь, чтобы папа реабилитировался перед преданными? Он говорит, а как? Я говорю, попроси у него, чтобы он тебе дачу купил. Они очень богатые были. Я говорю, чтобы он дачу купил. А мы будем здесь храм организуем, ашрам. И вот так вот у нас первый ашрам образовался. Папа купил нам ашрам. Но мы папе во время войны много помогли. Когда война у нас началась в Абхазии, мы же там организовали Food for Life, начали людей кормить. И мы во время войны, и, во-первых, им имущество сохранили, автомобиль, и смотрели, чтобы их никто не обижал, потому что очень много было разбоя и так далее. И я помню, преданные говорили, Майрадвадж, он же вас сажал, а зачем вы его помогаете ему, типа, отомстить сейчас надо. Я говорю, мы же не для этого повторяем имена Господа, что мстить кому-то и так далее. Наоборот, я говорю, если человек оказался в таком положении, мы должны помочь. То есть я не разделял. И тем более, я говорю, он отец нашего Ачарья Нитхи, преданного папа. Я говорю, как вы можете его в беде оставлять? И мы всю войну помогали ему. То есть.
Значит, получается, у вас теперь два храма в Сухуми. Дом этот Амбариши прежнего?
Нет, на тот период у нас было, во-первых, вот ашрам этот наш храм, за городом он
был. Которая дача была
в Черенитхе. Да, там были божества у нас, все, пока не началась война. А потом мы там имели еще и ашрамом, храм, огромный участок земельный. Потом тут же в этой же деревушке, на противоположной там гора, с противоположной стороны, значит, ну, небольшое расстояние там друг от друга, еще два участка для преданных, потому что преданные заявили желание жить, заниматься сельским хозяйством и так далее, и с домом еще два участка, и еще ниже четвертый участок, то есть у нас ятра очень в этом плане была мощная, потому что я сейчас вспоминаю вот преданные, которые именно были воспитаны, я могу полностью сказать, что именно Амбариш, он нас всех растил и выхаживал, скажу так, заботился. Это его заслуга. Вот Ачарья Нидхи, он был президентом храма в Ростове. Все такие имена. Адити Дукха, мы его все знаем, да? Да, тоже воспитанник Амбариши, скажем так, ну, наша ядка. Утамаш Лока, он когда-то был в Краснодаре президентом храма. Потом этот... А, Утамаш Лока, нет, не президентом храма, а Утамаш Лока, это Илаварта. Илаварта. А Утамаш Лока, ну, по сей день проповедник наш. Папа его, Брихат Мриданга. Потом вот пять человек, которые перечислил я, которые в тюрьме сидели. И это при том, что население в Сухуми 120-130 тысяч жителей. Ну, себе представить, сколько этот город дал преданным. Яду Клешвар, Яду Хари до сих пор. И Мнотулласи.
Тулласи сейчас где?
Тулласи здесь сейчас его зовут Радхаприян. Он один из директоров вот этой большой фирмы Малика Тарты, что есть. Да.
А после вот этого храма в Сухуми, какой следующий храм появился? Когда?
А, в Сухуми храм, Амбариши дом, он всегда был как ашрам, ну, мать жила там, отец, и это все мы совмещали, мы им не мешали, они нам всегда рады были, и... Потом, когда война началась, мы перевезли божество уже к Амбариши домой. То есть вот это стало храмом. Мы так хотели, у нас было в планах, мы бы это сделали, если бы война не помешала. Мы хотели храм отдельно построить. Отдельно храм. Ну, там Амбариши дом, Амбариши дом, там эти участки, ну, в деревне. А так хотели в храме красивый, по архитектуре вот именно такой, которая строится, ведический храм. Ну, война, она свои имела планы, видно, Кришна тоже, не без его участия все это случается. Так что, вот так. И до сих пор Амбариши дом, он является храмом, потому что Амбариши, он тоже по национальности грузин, и я, и мать его, нас же выдворили, грузинское население, из территории Абхазии, фактически так. То есть... Вот у меня, например, отцовский дом родной, где мы выросли, его сожгли во время войны. А Борисович дом остался, потому что, ну, там преданные жили. И мы всю войну там прошли. Я уехал уже, когда война закончилась, мы организовали там большой футфулайф. Мы кормили в день до 1000 человек, каждый день в 4 точках города. И это тогда, когда не было ни света, ни газа, ничего. Ну, я думаю, всю эту историю знают.
Это какие годы? Какие?
Это 92-й год. Август месяц, началась война. Ну, она длилась годик. Но мы кормили там людей 5 лет. Потому что во время войны, после войны 5 лет продолжалась эта программа. И потом Чечня, ну, уже опыт был. Чечня, ингушско-осетинский конфликт. То есть 3 войны пришлось отшагать. Много раз хотели расстрелять и так далее. Ну, это отдельная история. Я думаю, что это очень много и длинно получится. Я сейчас вот по просьбе преданных, как бы уже многие об этом говорят, хочу написать это все, потому что собраться с мыслями. Вот получится очень такая интересная живая книга, потому что, ну, это было вот с преданными, связанное с Кришной, это факт.
Uh-huh.
И именно в таких экстремальных
uh-huh.
случаях, в экстремальном положении.
Uh-huh. А Тбилисский храм после возник?
А, Тбилисский храм, сейчас расскажу как. Да, он, нет, это тоже до войны было. Значит, мы с Амбаришей договорились, когда уже так или иначе у нас община такая была уже устоявшаяся, твердо на ногах стояли. А Тбилиси, все-таки для Грузии, Тбилиси это столица Грузии. Да, и здесь Сухуми есть, а в Грузии. Там тоже преданные появились. Но они очень хорошие ребята были, но сами по себе они не смогли бы без нас. Ну так и получилось. Я говорю, Амбариши, давай так. Езжай в Тбилиси, потому что он все-таки помощнее был в духовном плане, чем мы все. Я говорю, езжаю в Тбилиси, и мы будем сделать все, чтобы там, значит, организовать. И мы там во-первых, до этого купили за свои деньги, общинные деньги, купили участок с домиком маленьким таким, хибарочкой. И я предложил им Борису возглавить это все, заняться там, чтобы он вообще переехал туда.
Какой год?
Это был 91-й, я думаю. 90. Да, потому что в 92-м уже как бы это все было. 91-й. 90-91-й, вот так вот.
Угу.
Да. В 89-м мы только в Индию поехали, вернулись. Да, 90-91 год. Ян Бориша перебрался туда. И там, под его руководством, на этом месте, во-первых, вот такой склон был в этом месте.
Крутой.
Да, крутой, к этому домику. Ну, я никого не звал, даже планировку, архитектуру, все-все, настолько очень способный был, очень разносторонний такой был человек, все, за все, что не брался, он там сам спланировал, все. И из этого склона там столько земли убрали, книгохранилище огромное сделали. Потом этот храм, и храм сделал по типу, как в Майяпуре, можно его обходить, это алтарную. Там огромные красивые божества по сегодняшний день стоят. И мы, вся Санкиртана, ну, в основном Санкиртана Сухумская была, и я и ребят туда командировал, потому что в Грузии на грузинском языке книги появились. И вся Санкиртана стала работать на этот храм.
То вот есть... Можно имя знать переводчика на грузинский?
Нандаприя. Нандаприя, да.
Он сам из Тбилиси?
Он из Тбилиси. Он был в Тбилиси. Очень образованный, интеллигентный, культурный человек. Коренной тбилисец. Он закончил медицинский институт, хирург. В свое время присутствовал, когда мне операцию делали в Москве. Ну, просто посмотри. В 93-м году.
Еще очень интересно, наверное, спробовал вот имена санкиртанщиков в те времена, вот 90-е годы.
Скажу, сейчас скажу. Во-первых, в Сухуми книги стал Адити Духа распространять. Он тогда молодой был, резвый. Мы, да, и Ян Бориш ему тогда, у него был, по-моему, какой-то опыт распространение то ли в Греции, то ли
в
Афинах, да, было. То есть он уже сталкивался с этим. И тогда Сухуми, он как раз Санкиртану и возглавил. Мы купили ему автомобиль новенький, москвич, по тем временам круто было. Он сам за рулем ездил. И вот это такой основной санкиртанщик он был. Потом появились ребята Мераб, он так и не инициировался по сегодняшний день, был преданный, который каждый день ходил и распространял книгу. Потом был Мани Бушана, тот был, конечно, у нас самый крутой, как сейчас говорят. Я когда видел, когда он проповедует, это танец был какой-то. Во-первых, он очень симпатичный такой мальчик был, молодой мальчик, художник. Высокий, симпатичный, скромный, культурный. Я еще даже удивлялся, думаю, в таком паршивом городе, как Сухуми, паршивом в каком плане? Курортный город, там очень много грязи и всяких таких вещей, которые сбивают, ну, людей с нормального пути, скажем так. Думаю, как же сохранился этот человек. Удивлялся, очень чистый парень. Вот он, и у него были огромные рекорды такие, он комплектами распространял. И он распространял вот Баджари, это Баджария, Батуми, город, столица Батуми, на территории Грузии, начальнику, этому президенту Баджари, потом начальнику милиции он заходил и настолько умел преподнести книги, что вот так вот они сразу своих подчиненных вызывали, сами брали, во-первых, комплект, еще кому-то в подарок, и тут же своим, хочешь, не хочешь, подчиненным, вот книги, очень хорошие, берите все. И так прямо в приказном тоне, и таможня, и, ну и такие вот, именно такие места, в милицию он любил заходить там.
не каждый может, знаешь, в милицию пойти и так преподнести книги, чтобы начальник милиции вызвал и там, обязал всех. То есть вот так вот. Да, потом был, сейчас вспомню его имя, он сидел с Ямараджем в тюрьме в Цулукидзе. И был случай, когда он хотел отравить преданных, там просад готовили, и Ямарадж отлучился там из кухонки на 2-3 минуты, и он там подсыпал ртуть. Я не знаю, зачем это ему надо было, но так или иначе кто-то увидел из заключенных. И там заключенные так побили его, бедного. А потом, видимо, на пользу пошло, потому что когда он вышел, нет, после этого, когда его побили там, у него там что-то получилось. До этого отравить хотел преданных, а после того, когда его там и сильно побили, ни Ямарадж не трогал, а и преданный Вакрешвара был, они даже не касались, там сами заключенные. Да. И произошло так, что он начал мантру повторять. Когда вышел из тюрьмы, стал книги распространять. И в таком количестве огромном. Рамяшу его звали. Тоже ученик Вишнупада был. Рамяша, да. И очень много книги распространял. Потом был. Да, Парджани тоже был период, когда он каждый день активно книги распространял. Парджани вообще наносил себе тилаку, вот так четкий, решительный был в городе, у нас в Сухуми. А так мы все, конечно, понемножку выходили. Я тоже пробовал, я вспомнил, ну что там, греха таить. В молодые годы, когда совсем-совсем молодые были, мы лазили по квартирам. Вот так крали. Звонишь в квартиру, если тебе не открыли, значит, ломиком там и чем-то заходили. Правда, барахло не брали, золотишко, денежки. Я-то вспомнил это, думаю, Господи, вот как раз пришло время реабилитироваться перед людьми, перед Господом. Брал книги. Звонок. Вот первое, в Сухуми я начал, стал по квартирам ходить. И дал пример тоже нашим преданным. Звонишь и предлагаешь книги, это касса Анкетана пошла. Потом возле Амбариши, тогда еще храма не было, была ярмарка, ну барахолка, скажем, ярмарка. Там как раз очень много людей шло мимо его дома, я там ставил автомобиль даже, не лавку, не столик, просто автомобиль, на котором ездил, и на багажнике раскладывал книги, в общем, на всем автомобиле. И стоял, и очень много людей тоже брало книги. Это было, правда, по выходным, суббота, воскресенье, там барахолка была. Я больше другой деятельностью был связан, больше такой административной, и как бы... Но делал все, чтобы создать условия, прежде всего, с ребятам, которые занимаются санкиртаном. Это была первейшая наша задача, потому что книг было море, очень много.
Какие книги вот тогда? Бхагавад-гита у вас была? Вот,
Бхагавад-гита была. Потом это то, что мы сами печатали. А потом уже, когда перевели, у нас все книги появились. Бхагавад-гита, этот самый... Кришна ее так назвали, вот источник вечного наслаждения.
За границей пришло или печатали в России?
Нет, в России здесь уже печатали.
На Кавказе печатали?
Нет, в России. В Питере, в Москве и присылали туда, к нам.
Это уже в конце 80-х?
Это...
Когда вот вы уже...
Нет, в конце.
Уже вернулись из заключения?
Да, вернулись. В конце 80-х мы первые книги получили из Швеции. Они были там где-то на Западе напечатаны, как в подарок. Была Бхагавад-гита, источник вечного наслаждения.
С легкими корочками.
Да. Источник был крепкий, а вот Бхагавад-гита была с мягким переплетом. Да, это были первые книги. А потом уже пошли на грузинский. До этого пока грузинских не было, мы на русском. Конечно, первое напечатано было на русском языке. Пока на русском, потом грузинские книги появились. Стали грузинские распространять вместе с русскими параллельно.
А печатали первые грузинские книги в Тбилиси или где их печатали?
Нет, тоже где-то в России. В России, в России печатали.
Не на Кавказе?
Нет, нет. В России. В России это все BBT делала, московская BBT на тот период, Саняса возглавляла, то есть где-то я даже не интересовался, где. Ну знаешь, что в России печаталось?
И значит, уже в 89-м году, уже было в 88-м, там легально был уже храм, то есть уже все это легально действовала организация общества знания Кришны на Кавказе.
Не, в 88-м мы еще сидели, в 89-м вышли, ну вот когда зарегистрировано было в Москве, я вот не помню.
В 90-м, или 89-м.
Ну вот.
В 89-м зарегистрировано.
Ну вот и сразу же мы подхватили, да, и зарегистрировали в Сухуми уже официально у нас.
На колхозном 89-м.
Да.
А вот, может быть, какие-то вот, помните, события какие вот в Армении проходили? Это был там известно, как у них храм появился, в каком году?
В Армении?
Вот армянские преднания тоже вышли в 89-м из заключения там, как у них там?
Да, да. Я, честно говоря, вот в Армении, я думаю, если поспрашивать у Туласи это, он ездил, тогда я привозил книги оттуда и как-то общался, я, честно говоря, не знаю в Армении, когда у них, не знаю, не могу сказать. Но у них храм позже появился, они до этого на квартире, этот самый, где-то на квартирах собирались такие эти намахаты были, а храм у них позже появился тоже, не помню когда, можно узнать тоже, я не знаю. А так книг было распространено очень много. Во-первых, грузинские книги, они были красивые, форматом побольше. Я не знаю, почему так было напечатано. Ну, просто. И вид у них такой богатый был, красивый. А грузины народ такой, до красоты они падкие, скажем так. Да. Может, многие не читали, но видят красиво и брали. Да, и практически, я думаю, в Грузии уже не осталось семьи, чтобы не было книг. На тот период.
А харинамы как у вас там проходили? В каком году начались?
Харинамы мы начали... во-первых, мы Радхаятру сделали, самую первую в Советском Союзе, на колеснице в Сухуми. Да. У меня в деревне родственники жили, и я попросил, чтобы от телеги, вот эти деревянные, именно чтобы были деревянные колеса, не просто там автомобиль замаскировать. Настоящую колесницу. Колеса нам заказал-то. Сделали мне двоюродный брат, организовал в деревне, подарили нам колеса. Потом Амбережи сконструировал все остальное. И сделал такой купол, чтобы где провода могла опускаться. И мы, начиная с его дома, потому что храм как бы там базировались в городе Ашном, с его дома у берегу моря и по всему берегу, потом по центральным улицам, мы провели первую Радхаятру, и настолько было воспринято людьми это радостно, ну, зрелище такое, никогда никто не видел, возглавлял ее Прабхавишна Махарадж. Да.
Маридангиста там.
Прабхавишна Махарадж, Адити Дукха там сопровождение. Да, да. И наши ребята тоже там были, которые умели петь. И очень, очень мощно, красиво. Кстати, где-то есть записи. Да. Я, как всегда, никогда не пел и до сих пор не умею. И все время, ну, занимался, чтобы организовать это все. И потом в одном месте, уже под конец харинамы, там собрались люди недовольные, мы христиане, мы не потерпим и так далее. И даже нам вмешиваться не надо было, потому что я привлек одного брата, второго, они у меня такими, иначе с преступным миром были связаны, и погнали бы кого хочешь. А тут сами люди
И тоже, там один вор в законе подошел. В чем дело? Да вот, кто вы, какие вы христиане, как они на них напали, у тех только пятки сверкали. А колесницу тянули все, всем понравилось. И эти блатные, и такие, и сякие, скажем, весь свет здесь. Все радуются, и вдруг какие-то христиане пришли, и та-та-та-та-та, и эти блатные, и цветные, в общем, как дали, даже нам вмешиваться не пришлось. То есть, они только пятки сверкали. Это под конец уже.
Какой...
Это тоже Кришна, видимо, устроил, дал понять, что людям понравилось, что они сами как бы за вас, ребята, будут. Как бы,
какой-то год был.
Это был 90-й, 91-й.
Mm-hmm.
Да, потом эта колесница перекочевала в Сочи, потом Краснодар, Ростов, Москва, Киев, Петербург и где-то в Прибалтику отвезли, там потом концы не помню. То есть она.
Это ваша колесница.
Это первая колесница.
Знаешь, на этой вашей первой колеснице и в Москве была первая Тартхаядра.
На колеснице, да.
Вот это, да.
Может, до этого проводилась на паланкине, вот это я не помню, но вот именно колесница, все было наше. Сухомская.
Интересный факт.
Да, это факт.
Да, чудеса.
Да, потом мы решили организовать Харинаму, не колесницу, в Тбилиси. И подключились армянские преданные, приехали, по-моему, кто-то из Баку, с Азербайджана, мы сухумчане, потом тбилисские преданные, ну, немаленькая группа нас собралась и решили по улице Руставели, центральной, но там сразу не успели мы выйти, где-то полчаса, и сразу нас КГБ, милиция окружили. Недовольных много было, милиция стала отбирать там у нас транспаранты, всякие знамена наши, Хари Кришна, и я помню такой эпизод, Парджани он маленького роста, и как милиция у него хотела это знамя отобрать, записано даже было на видеоматериале, как мало-мало бегался, снимал, не могли отобрать, настолько он цепился, то есть вот такое сопротивление. Тбилиси было насчет Харинамы. Первая Харинама, и они нам практически не дали продолжить дальше. Вот было такое сопротивление.
И тогда же в 91-м примерно, да?
Да, да, начало 90-х.
Перед войной, да?
Да. Да, да. А ну вот в Абхазии, конечно, во время войны настолько люди увидели вот то, что преданные делали, и так оценили. Есть хорошие записи, кстати, где они благодарят. Есть такие высказывания, ну, если бы не Кришна, мы бы все померли. Ну, бабушки, дедушки рассказывают. И большим уважением относятся вот, к преданным, очень большим. Такой большой авторитет. Вот. Именно война. Ну, до войны тоже как-то так люди воспринимали нормально. Но особенно война, когда увидели, что кроме преданных никому они не нужны были. Бабушки, дедушки, особенно русское население, так вообще брошенные были. Все-таки Кавказ, там родственные отношения не были тесные такие. А эти. И если бы не наша программа, то может и с голоду бы люди там могли тоже как бы помереть.
Угу.
Много было сделано.
Три вопроса. Вот, в связи с тем, как вот на Кавказе события сознания Кришны развивались, еще можно там какой-нибудь вспомнить эпизод с другими городами? Вот, например, в Баку. Там что-нибудь известно, там как-то у них началось?
Нет, не знаю. Не знаю. Не знаю, я хоть и родился в Азербайджане, но в Баку ни разу не был, я в Мингичауре родился.
А вот институт, который вы учились вместе с Амбаришей, это вот в Сухуми?
В Сухуми.
В Сухумский институт, как он назывался?
Субтропический институт, как назывался. Грузинский институт субтропического хозяйства. Инженеры, механики мы с ним по профессии были. Ну, типа сельскохозяйственно. А субтропический назван, потому что там был субтропический факультет, у нас же все-таки субтропики, климат. Это направление было. И назван был институт. Я его, честно говоря, заканчивал для мамы с папой, чтобы они были спокойны. Мне вообще эта механика никогда не привлекала. Кроме руля, инженер-механик должен еще что-то знать. Руль, все, машина испортилась, я даже не знаю, что там. То есть так. Интереса не было. И вообще не было ни к чему вот так, чтобы... Единственное, вот, появился интерес общаться с преданными, и Кришна заинтересовала. Так? То попробуешь, то попробуешь. Быстро все надоедало. Очень быстро. И был всегда в поисках, чем бы развлечься и как время провести.
Вот Мирдас Прабху еще там маленький там деталь. Если вы вспомните, там Амбариш, он в каком году познакомился вот с этим преданным, вот, который
Анака Дундуки?
Вот он кто? Анака Дундуки.
Анака Дундуки, он инициированный
преданный. Это он москвич был или как?
Он в Москве, да. Был в тот период,
он
жил.
В русской национальности или он, откуда он приехал?
Лернер его фамилия. Это... Лернер может еврейская быть фамилия. Вполне. Лернер.
Он там по учебе пересекнулся с ним в Москве?
А?
Он с ним в Москве познакомился, да?
Я думаю, что в Сухуми, я так думаю.
И да. В каком году это?
Ну вот я Амбариш увидел вместе с ним в 82-м или первом. Скорее всего, первом. Или втором. Яду, может, у Яду спроси, он может уточнить, если это интересно, да. Яду уточнит.
Ну вот, вроде мы все вопросы так коснулись.
Ну сразу все и не расскажешь, и не вспомнишь. А так вот то, что санкиртаны касается, вот именно интересно было и как бы очень важно то, что сами мы эти книги и получали. И печатали. Могу одну историю рассказать,
да,
когда с Парджани везли книги. Очень интересно, кстати, тоже. Ну, как интересно. Из Кутаиси, значит, везем в Сухуми. А Кутаиси, Сухуми, да, ну, где-то, может, километров 300 расстояние. Это был перед нашей тюрьмой 85-й, скорее всего. Да, я думаю, 85. Может, 84. И я, как уже упоминал, с его квартиры мы загрузили, значит, куда-то есть у них квартира была, база, значит, в книгах, листохранилище, скажем так. Ну, да, сырец, отпечатанные листы. Загрузили и везем в Сухуми. Я за рулем, он заснул, а автомобиль у нас Запорожец, первого выпуска, он как на яйцо похож, такой самый-самый первый выпуск, такой кругленький, сейчас их почти не видно. Да, переднее сиденье нету для того, чтобы больше книг можно было вместить, у него же багажничек маленький, ну маленький автомобиль. А автомобиль, значит, наш общественный храмовый, я за рулем, ночью. Едем, проливной дождь идет, проливной прямо, еле успевают дворники. Парджаня спит. Я всегда быстро ездил почему-то сюда, не знаю, так привык. И ездил с малых лет, с 7-8 класса научился ездить. Ну, с Запорожья что там выжмешь, не знаю, может 100 на тот период мог, но спидометр даже не работал, ну, на всю катушку жму. По дороге обгоняю Нива автомобиль. Обогнал и, видимо, задело его, как это Запорожье, с Ниву обогнал. Я смотрю, он начинает, до этого хотя ехал он такой нормальной скоростью, не собирался торопиться. А тут я его обогнал, видимо, его это заело, и он стал меня, решил, значит, тоже обогнать. Когда начал обгонять, его занесло. Дорога скользкая. Ну, видимо, что-то не справился. Занесло, и он стал вот так поперек.
И мне пришлось, я уже не успевал ни на тормоза, ничего, я его врезал в боковину и отвечу сюда.